традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов 6 минут, в эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами на баррикадах Явуз Ахматов. Здравствуйте, Явуз Зайнбиевич.
Здравствуйте.
Это профессор, доктор исторических наук. И мы с минуты на минуту ждем Яниса Юкшу, адвоката, председателя Законодательного совета партии «Родина». И собрались мы здесь в студии вот по какой причине. Дело в том, что Чеченская республика в скором времени может получить первый за много лет нефтегазовый актив «Чечен-Нефтехимпром». Президент Российской Федерации уже поручил правительству поддержать соответствующую просьбу. И мы пытаемся разобраться, что бы это значило на самом деле. Потому что вопросов по поводу этой сделки возникает очень много. Не рано ли Чеченской республике предоставляется такая самостоятельность, и им возвращаются довольно мощные активы? Что бы это означало с точки зрения политики вообще на Северном Кавказе? Что это означает для Рамзана Кадырова, для Российской Федерации? Вопросов масса. Пытаемся поспорить, разобраться. Ну и поскольку вашего оппонента нет, Явуз Зайнбиевич,
да,
вы можете начать. Что бы это значило с вашей
замечательно,
точки зрения?
Замечательно, да. Вы знаете, вот в вашем предисловии прозвучало одно очень четкое и верное выражение – надо разобраться. Я вам скажу сразу и нашим радиослушателям, вы никогда не разберетесь в этом.
Очень хорошо.
Ни так. Я, ни мы, ни, как говорится, ни один человек в этом не разберется по целому ряду причин. Вот. Потому что, во-первых, нам четко дают понять, что это не ваше дело. Во-вторых, вся эта система, связанная с добычей, продажей, направлением, распределением, потоками, нефтепроводами, это вся область, закрытая область. Там крутятся такие громадные деньги, о которых, скажем, населению знать не надо. Во избежание. Это во-первых. Во-вторых.
Так, уже хороший заход мне нравится, но внутренне я с этим, конечно же, не согласен. Так, во-вторых, что?
А во-вторых, вы знаете, что в принципе, вот мы еще поговорим о Грозии, о Чечен-Нефтехимпроме. Угу. Это абсолютно, скажем так, безденежная, безнефтяная и бездоходная организация. Вот. Она является учреждена нашим ведомством по недрам, угу, вот, природы и, так сказать, это самое. Но она сама ни одной капли нефти не добывает.
Ну, их задача переработка, насколько я понимаю.
Переработка очень маленькая, потому что по-настоящему нефтеперерабатывающих заводов, то есть капитальных, со всей, так сказать, глубиной переработки и в классическом смысле этого слова в Чечне нет. Есть два, по-моему, небольших нефтеперерабатывающих завода, которые дают то ли 76-й бензин, то ли еще и дизтопливо дают. А все планы, о которых еще с 2000-х годов трубили, о создании хотя бы одного нефтеперерабатывающего завода, ну, хотя бы по 2 миллиона тонн, ну что ниже его уже создавать, это
бессмысленно.
Не, да, это невыгодно, да. Должно быть не менее 2 миллионов тонн, чтобы он себя оправдывал. Вот этот завод до сих пор не построен. Поэтому без нефтеперерабатывающего завода Чечен-Нефтехимпром, ну передадут.
Вы об этом говорите как о неком пассиве.
Это совместном владении между
Росимущество
и Роснефть. Да,
Роснефть. Насколько я понимаю...
Нет, Роснефть арендует.
Арендует у Росимущества.
У Роснефти есть своя организация. Я же поэтому говорю, вы никогда не разберетесь. И я не разобрался. У Роснефти есть своя организация в Чечне. Она называется Гроснефтегаз.
Угу.
Вот. Она как бы вот теоретически арендует у Чеченхимпрома нефтяные поля, скважины, так сказать, нефтепроводы, газопроводы и так далее. Там же еще газ добывается.
Я правильно понимаю, что вы рассуждаете вот об этой, об этом предприятии «Чечен-Нефтехимпром» как о неком пассиве, который вообще не был востребован, ну и, наконец-то, хоть кому-то он пригодился. Рамзан Кадыров говорит, ну, вот валяется, никому не нужно, ну, давайте я заберу.
В следующем году я добавлю, вы, как говорится, до точки самостоятельно дошли. В следующем году эта организация выставлялась на продажу.
Да, но да. Это не означает, что она не востребована. Если что-то продают, значит, это стоит денег.
Это означает только, что эта организация не приносила ее учредителям хорошую прибыль. Поэтому она выставляется на продажу, а вот кто-то найдется, кто купит и, так сказать, вложит деньги и, наконец, добьется каких-то ощутимых результатов.
Но есть альтернативная точка зрения. Государство таким образом зарабатывает на приватизации, реализуя определенные активы, потому что речь о приватизации ряда крупных предприятий, даже вот о «Газпроме» заговорили, а чего бы не подробить и чего-нибудь там не приватизировать, но ведутся. И вот здесь почему нет?
Смысл в этом есть, но приватизация в нашем государстве, в российском государстве, она характеризуется одним ярким частным примером. Вся приватизация 90-х годов, чубайсовская приватизация, огромной державы, которая насчитывает 1000 лет и накапливала эти богатства в течение тысячелетия, они ушли за 25 миллиардов долларов.
Нет, это наша боль, общая
боль. Венгрия, аналогичную проведя операцию, а ведь что такое Венгрия? Ну, это где-то вот, ну, наша область, там, да. Какая-то область, там, да. Они получили 50 миллиардов долларов.
Юзандич, я прекрасно понимаю, но некорректно, мне кажется, возвращаться в 90-е к чубайсовской приватизации, потому что сейчас несколько уже иные условия.
Согласен.
И как-то иначе все это реализуют. Ну, мы, по крайней мере, на это
согласен.
Очень надеемся.
Более цивилизованно. Без этих ваучеров, там, бутылки водки там, и так далее. Да, более цивилизованно. Но опять я говорю, я, конечно, прекрасно понимаю позицию руководства Чеченской Республики. Оно радо хоть этому. Потому что чеченская нефть так сложила, что она отношения к Чечне не имела.
Да, я даже прекрасно понимаю, почему.
Да. Ну,
опасения,
по разным причинам.
Опасения, которые связывают с подобного рода инициативами. Ну, если вещи называть своими именами, у Рамзана Кадырова в Чеченской Республике, ну, абсолютная власть.
Да.
Если ему еще, кроме полномочий, которых и так у него предостаточно, предоставлять еще и активы, то фактически контролировать его становится все сложнее и сложнее. Полномочия есть, активы есть, все, пожалуйста, самостоятельная единица абсолютно в составе Российской Федерации. Следующий вопрос, а зачем нам Российская Федерация?
Вот вы понимаете, вот вы сейчас невольно отражаете, или, скажем, вот в нашем, вы, так сказать, нашей радиостудии, вы, я понимаю, вы посмотрели внимательно все высказывания, СМИ, в прессе и так далее.
Конечно, я самые распространенные опасения как раз сейчас и воспроизвожу.
Ну, самые распространенные опасения, они подспудные какие? А почему они должны жить лучше? Понимаете? Почему мы их должны кормить? Хотя никто никого не кормит. Кормит нас Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округ, да. Вот он всех нас кормит, в том числе и Чечню, и Магадан, и Якутию, всех кормит. И Москву главным образом, да. Якутию, ну, не будем ладно, на этом останавливаться, да. Но вот это вот, понимаете, вот у нас такое сейчас немножечко угнетенное состояние общества из-за этих падения рубля, из-за инфляции, из-за того, что правительство начало шарить по карманам народонаселения. Да. Вот, причем осознав, так сказать, что какие-то вот отрасли, они уже не перспективные, они переключаются постепенно на более перспективные карманы населения, где, оказывается, завалялись триллионы-триллионы рублей.
Ну, еще пока, да, есть.
Ну, да, ну, год-два, и они уже, так сказать, исчезнут. Поэтому, конечно, это озлобленность, а чего это им-то, этим-то?
Да.
Давать
и это тоже один из
какие-то
факторов,
преференции, да. Да. С какой стати? Вот это главное в этом вопросе. Понимаете? Вот это главное.
Нет, секундочку.
В любом нормальном государстве это не вызвало бы никаких вопросов. А сегодня я посмотрел, когда прессу, у меня волосы дыбом встали. Люди уже чуть ли не гражданская война.
Поясню.
Да.
Подобные суждения возникают в связи с тем, что многие бы регионы хотели заполучить аналогичные лакомые куски федеральной собственности в свое пользование. Но немногие регионы могут себе позволить подобные вольности.
Правильно. Татарстан? Там, извините меня, ни одна крыса не посмела бы сделать подобные заявления. Что Татарстан как владеет, так и владеет своими нефтяными, так сказать, полями и добычей. Да. Ну, в Башкирии там борьба, так сказать, шла и идет.
Угу.
Вот. А в Чечне, в общем-то, ноль было.
Да.
Ноль ресурсов природных. Вот,
ну, не совсем ноль природных ресурсов, но имеется в виду принадлежащих республике.
Да, да, да. Хотя в Конституции записано, что народ Чеченской Республики имеет право, так сказать, в свою пользу там, обращать там, природные богатства, там, пользоваться и так далее, и так далее. Вот. Я скажу другое, что по-любому, эта преференция, в общем-то, ну, это, как говорится, журавль в небе, вот, и никаких плюсов или минусов вот на сегодня, на данный момент, она ни Рамзану Кадырову, ни республике не принесет. Там надо работать и работать с этой организацией.
Что касается вот конкретного предприятия.
Да, и конкретного предприятия, и нефтедобычи. Вы извините меня, за 15 лет ухитрились с 2 миллионов тонн нефти довести добычу до 450 тысяч тонн. То есть, ну, где-то в 4 раза почти упала, 5 раз почти упала добыча нефти благодаря вот Роснефти. А все почему? Потому что они не вкладывали в развитие, в разведку и так далее, и так далее.
Ну, поговаривают, запасы в республике тоже невелики.
Да,
там,
ну, 60 миллионов. 60 миллионов тонн, это да. Те, которые, так сказать, близко к поверхности. А прогнозируемые запасы, они заключаются где-то 300 миллионов тонн.
Это экономический аспект. А вот да, политический вот...
Вот политический аспект, как я сказал, он возник только лишь потому, что в нашем обществе существует высокая социальная политическая напряженность, вызванная общемировой экономической ситуацией и курсом нашего правительства последние несколько лет.
Готов с вами поспорить. Да. Ну, вы можете говорить о зависти. Да. Именно так, ну, это называется.
Да, да, это как социальное явление.
Да, но да. Северный Кавказ – отдельный регион, за которым в последнее время, ну, пытались...
Глаз да глаз.
Да, 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 иначе никак.
Да.
Иначе это превращается в такой междусобойчик, где есть главный, а все остальное под ним.
Да.
И это необходимо контролировать для того, чтобы не нарушать баланс сил в республике.
Я так думаю, что все это контролируется, естественно. У нас жесткая власть.
Просто главный рычаг – это деньги всегда были и есть.
Да. Ну, скажем так, что... Скажем, есть много регионов у нас, где деньги имеют десятки раз больше, чем в Чечне, и, слава богу, живут и не выходят из состава.
Там таких проблем не было. Да. Там таких проблем не было. Но напомню, Татарстан в свое время очень хотел.
Да, Татарстан, да. Они понимали, что они выйти из состава России не могут, потому что они в кольце регионов российских, но требовали, так сказать,
больше автономности.
Да, больших этих. А вот Дальний Восток, например, в свое время. Вот Урал, они, скажем, в плане вот потенции независимости, создания своих республик, они ушли тогда дальше Чечни. Мы немножко не знаем, каких титанических усилий требовалось Путину, чтобы как-то уравновесить центр, регионы после Ельцина.
Тогда просто не было открытого вооруженного противостояния с Дальним Востоком,
да,
поэтому это не так
очевидно. Там было мощное противостояние элит.
Вот с этим абсолютно согласен. Меня интересует другое. Вы как будто бы этих рисков вообще не усматриваете или не признаете?
Вы поймите, что Чечня, она в советское время прошла такой, значит, путь модернизации, который превратил ее в средний российский регион. Это среднемодернизированный народ, которые, извините, нельзя вот брать 2 миллиона чеченцев и 5-6 тысяч крикунов семьями, которые выполняли определенную задачу в 95-м году.
Угу.
Надо было начать войну. Вот. А война нужна была для того на Северном Кавказе, в Чечне, чтобы она не началась в Москве и Санкт-Петербурге. Вот. Потому что, как вы, если вы-то молодой человек, а я-то хорошо помню это время,
да,
два КАМАЗа оружия в Москву и Чечню забыли бы.
Удивительно,
понимаете,
тоже
это было удивительное время, да, да.
Помню прекрасно.
Вот. И чтобы этого не произошло, начали войну там. Вот. что война началась бы здесь.
Сегодня рисков нет, по вашим словам.
Сейчас рисков никаких нет. Потому что те 4-5 тысяч человек, которые, скажем, выступали за какие-то, значит, сепаратистские лозунги, по, одни, значит, по, за деньги, другие там по недоразумению, третьи, значит, фанатики, они или убиты, или, или изгнаны, или находятся сейчас на службе.
Да. То есть сейчас проблема решена, купили, при всем, да. При этом, да. При всем при этом Чеченская, да. Республика налаживает тесные связи и с Объединенными Арабскими Эмиратами, и с Саудовской Аравией, да. И вплоть до того, что там идет, ну, не скажу финансирование, но инвестирование самой Чеченской Республики с их стороны.
Заметьте, что ни одна мечеть в Чечне крупная не была построена на российские или на какие-то
на бюджетные деньги, средства.
На бюджетные деньги. Это все дают арабские шейхи.
Но они же не за спасибо деньги. Это дают, наверняка.
Нет, тут надо учитывать вот что. Человек, желающий заслужить рай, в том числе должен построить мечеть. Вот. Но он не имеет права объявлять себя ее, так сказать, спонсором. Поэтому мы не знаем ни одного имени спонсора. Вот. Но они есть. Вот. Поэтому... Но вы правы в том плане, что да, действительно, Чеченская Республика, Рамзан Кадыров, сегодня выполняет роль той площадки, через которую Российская Федерация налаживает отношения с исламским миром, с Ближним Востоком, с арабскими странами и так далее, и так далее. И это понятно. Это поручение. Это поручение, и оно выполняется.
Все равно я усматриваю в этом... Ну, серьезные довольно риски, потому что исламский мир сейчас, Ближний Восток, если уж говорить, это такой пылающий регион.
Да помилуйте, ну, арабы не могут между собой договориться. О чем вы говорите? У них 20 с чем-то государств. И они все арабы. И они все говорят на арабском языке, на одном языке. Люди одной культуры. А у них 20 с чем-то государств. Вот кому мы там нужны? Кому там нужна Чечня?
Не знаю, есть джентльмены, которые настаивают на том, что должен существовать отдельный Эмират Кавказ.
Ну, у нас 20-30-е годы здесь в Москве сидели огромное количество людей и огромные учреждения, которые мировую революцию проводили в жизнь. Вот. И на это отпускались громадные деньги, в ущерб, кстати, всей стране в целом. Да. И ничего. Ну, получилось у них. Не получилось.
Ну и что? Желание-то осталось.
Так что...
У некоторых. Слушайте, если подводить...
Это не опасно.
Я напомню нашим слушателям, с нами профессор, доктор исторических наук Явуз Ахмадов, вместе с которым мы обсуждаем новость о том, что Чеченская Республика в скором времени может получить первый за много лет нефтегазовый актив «Чеченнефтехимпром». Если подвести черту, то получается, по словам Явуза Индиича, следующая картина. Актив этот, ну... Похож больше на пассив, в том смысле, что долгое время не был востребован, в качестве мощного нефтеперерабатывающего предприятия точно не использовался. А будет ли он использоваться в качестве такого, еще вопрос, потому что, судя по всему, Рамзан Кадыров говорил о том, что как-то в ином профиле видит те земли предприятия, которые сейчас относятся к Росимуществу. Ну вот к нам, наконец, присоединился Янис Юкша, адвокат, председатель Законодательного совета партии «Родина». Здравствуйте, Янис Александрович.
Здравствуйте всем.
Ну, теперь уже есть возможность выслушать оппонента Явуза Ахмадова, который утверждает, что ничего сверхъестественного в произошедшем нет. Пожалуйста.
Ну, знаете, вообще в жизни мало что сверхъестественного. Да. Все, на самом деле, наверное, так или иначе можно объяснить. Но если касательно конкретной ситуации, то мне кажется, что сегодня те предприятия, которые находятся в системе Роснефти, они очень неплохо управляются. Вообще Игорь Сечин очень эффективный менеджер, с моей точки зрения. И вряд ли стоило бы что-то менять, именно рассматривая ситуацию под таким углом. Хотя мы прекрасно понимаем, что, видимо, субъектам федерации не хватает денег, то есть мы говорим о налогах, сборах и прочих вопросах, и поэтому было, видимо, принято такое решение. Но, еще раз я подчеркиваю, с моей точки точки зрения, пирожник должен печь пирожные, точить сапоги сапожник и так далее. И если есть профессионалы в этой сфере, они должны заниматься подобными вопросами безотносительно таких специфичных моментов.
Но вы рассматриваете Роснефть в целом. То есть вы просто смотрите на эффективность предприятия Роснефть.
Как и его вот... дочек, и его дочек в том числе. И мы видим, что это рентабельные предприятия, они приносят прибыль, как было поднято.
Вы про Чеченнефтехимпром тоже говорите относительно рентабельности? Вы знаете данные по его экономической эффективности?
Я безусловно, не рассматривал его с точки зрения экономической эффективности в цифрах, но убежден, что это рентабельное предприятие, поэтому-то оно и необходимо сегодня республике.
Ну, я просто напомню, что Рамзан Кадыров, все-таки, когда писал обращение к Путину, говорил о том, что его прежде всего интересуют земли предприятия для того, чтобы можно было на них разместить новое производство, не имеющее отношения к нефтяной промышленности.
Земля сегодня – это серьезный ресурс. И те мысли и планы, которые есть у уважаемого президента Чечни, мне сложно сейчас обсуждать. Я считаю просто, что он участвует, к сожалению, очень во многих процессах, но в данном случае экономическая ситуация, но иногда и не связанная с экономикой. Поэтому мне так кажется, что еще здесь журналистское сообщество добавляет огня, их всех интересует, что же сказал уважаемый президент Чечни. И в этой связи складывается такое впечатление, что он разбирается во многих вопросах, которые, может быть, ему и не свойственны. Поэтому просьба, если удовлетворена, надеюсь, слово ключевое «надеюсь», что она продумана, и, соответственно, ответ на нее также продуман. И если такая передача состоится, то, соответственно, это, так сказать, продуманное решение.
Ну и чтобы совсем уже стало все понятно, так ваше главное опасение связано с чем? Что это будет неэффективное управление этим предприятием или с тем, что Чечня получит дополнительное финансирование, это несправедливо в нынешних условиях? Ваше главное опасение связано с чем?
Мое главное опасение, безусловно, не связано с тем, что Чечня или какой-то другой субъект федерации получит дополнительное финансирование. Она связана только с тем, что сегодня предприятие, которое приносит денежные средства в казну федеральную, в моем представлении, на сегодняшний день, в сегодняшних условиях, видимо, и должно таковым оставаться.
Это Янис Юкша, адвокат, председатель законодательного совета партии «Родина». Его Зандич, можете как-то прокомментировать,
как
пожалуйста?
Как вы помните, я начал свое выступление с того, что мы никогда не разберемся в этом вопросе. Ни при каких условиях.
Да, но лучше микрофон.
Да. И вот слова моего уважаемого коллеги и почти тезки, меня зовут Яус, а вас Янис, да, они, в общем-то, ну, подтверждают эту точку зрения. Дело в том, что Чеченнефтехимпром не имеет, не является дочерней организацией Сечина. Она принадлежит Республике Чеченской 49% и 51%
Росимущество.
Госимущество, да.
Поэтому... Управляется ими через...
Нет, Роснефть имеет там свою организацию, Грознефтегаз, которая занимается добычей газа, нефти и ее, так сказать, продажей. И какие-то отчисления до 2% от прибыли идут в бюджет республики, вот, и какие-то деньги выплачиваются в том числе и нефтехимпрому, на земле которого они ведут эту добычу. То есть как бы тут речь идет об аренде. Вот тут я неправильно заметил, что там главный вопрос, и вы это тоже уточнили, что, в общем-то, в этом вопросе эта организация, в принципе, Чеченнефтехимпром, это... нефтепроводы, это качалки, это электрические сети, это...
Инфраструктура.
Инфраструктура, да, коммуникации
там
фактически
в конкретном бизнесе. Парочка мелких заводиков по переработке нефти, потому что современного завода нет. То есть, да, это база. Это база. Вот на ней сидит Гроснефть-Горгаз. Да, это, конечно, это она добывает, да, она деньги имеет. А эта организация пока нет. Пока нет.
Я напомню, в эфире программа «Баррикады». С нами сегодня Юз Ахматов, профессор, доктор исторических наук, и Янис Юкша, адвокат, председатель законодательного совета партии «Родина». Сейчас новости, после них вернемся, продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
19:35 в эфире программа «Баррикады». Я напомню, с нами сегодня Юлус Ахмадов, профессор, доктор исторических наук, и Янис Юкша, адвокат, председатель Законодательного совета партии «Родина». Вместе с ними обсуждаем передачу Чеченской республики «Чеченнефтехимпрома». Это первое предприятие нефтегазовой отрасли, которое появляется в активе Чеченской республики. Это вызвало массу споров в Российской Федерации. Кто-то в этом усматривает уж слишком большую самостоятельность главы Чечни Рамзана Кадырова и его влияние на российские власти, что ему дозволено, мол, все. Кто-то усматривает в этом определенные риски, связанные с большей самостоятельностью региона, самой Чеченской республики. Кто-то, как Янис Юкша, видит в этом возможную неэффективность предприятий, разрушение предприятия, ну и так далее. Попробуем сейчас уже подключать нашу аудиторию. Телефон прямого эфира, я напомню, 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-94-8, наш твит «Собака говорит МСК» и сайт «говоритмосква.ру». Потихонечку будем подключать наших слушателей. Ну и здесь просто, если по диагонали пройтись по сообщениям, то очень многие говорят о том, что, скажем так, то, что не позволено большинству регионов Российской Федерации, все-таки позволено Чеченской Республике. Можете как-то прокомментировать? Я обращаюсь и к Янису Юкше, и к Юлусу Ахмадову.
Я уже его об этом неоднократно говорил, что, в принципе, никаких расхождений с законом, с Конституцией Российской Федерации и Конституцией Чеченской Республики, где, кстати, о недрах сказано, вот, никаких расхождений нет. Идет нормальный процесс передачи некоторых, ну, скажем, неэффективных для определенных, значит, ну, правительственных.
Там, то есть прочего. Вы уверены, что, например, какой-то вот по-настоящему важный актив...
Нет, не передадут. Хотя еще начиная с первого президента Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадырова, правительство Чечни настаивало на передаче нефтедобычи и нефтепереработки и нефтяных полей в распоряжение Чеченской Республики.
Если вопрос ставить именно так, передавать или нет, раз уж так нужно, вы бы согласились, да, с этим или нет?
Понятное дело, что я бы согласился бы хотя бы для того, чтобы, например, наконец, заткнуть рты тем, кто кричал о том, что хватит кормить Кавказ. По одной простой причине. Нечего нам тут притворяться и нечего нам тут лицемерить. Чечня была восстановлена на чеченскую нефть, от продажи чеченской нефти. Вот, вот и все.
Это вот.
Я ничего в этом плохого не усматриваю, но извините меня, но здесь, как говорится, истина есть истина.
Здесь разные мнения могут быть. С моей точки зрения, все-таки, конечно, денежные средства были потрачены другие, нежели вот чеченская нефть, на восстановление республики. Но это не значит, что это плохо. Конечно, республику надо было восстановить, и прекрасно, что эти деньги пошли на дело. Но я просто хочу сказать, знаете, как у Владимира Семеновича Высоцкого, ходят слухи тут и там, а беззубые старухи их разносят, значит, по домам. И вот здесь же, так сказать, зацепиться за какое-то имя. Мы же знаем определенные имиджевые составляющие, которые пытаются придать Рамзану Ахматовичу.
Да он сам не против этого.
Да он, в общем-то, сам не против. Ему, видимо, его известности не жмет. Но здесь не в этом дело. Нам же нужно все-таки, чтобы республика развивалась, и она была в том состоянии, в котором должна быть. Поэтому я считаю, что сам факт передачи, это вопрос расчетов и конкретных прагматичных действий. А флёра этой всей ситуации придает именно тот момент, что, скажем так, бенефициаром якобы является Рамзан Ахматович. А не просто так он является бенефициаром, а он еще после просьбы нашему президенту. Ну, наверное, эти причинно-следственные связи стоит отвергнуть и просто сказать, что происходит некий технический момент. К сожалению, глубоко обсуждать сейчас балансы бухгалтерские, какие-то отчетности нам не представляется возможным, просто мы попросту их перед глазами не видим.
Меня интересует сама идея. Если мы говорим о большей самостоятельности Чеченской Республики, тогда мы должны говорить о большей самостоятельности вообще всех регионов Российской Федерации.
Чеченская Республика не может быть больше или меньше самостоятельной. Она должна была самостоятельна в тех рамках Российской Конституции. Поэтому ни больше ни в коем случае. И в этой связи я считаю, что многие вещи, они намеренно довертываются, гайки, журналистами, они хотят найти в этом что-то. Я думаю, что сегодня это не совсем соответствует действительности.
Вот о чем действительно можно подписаться, как говорится, обеими руками. Действительно, этот вопрос, он приобрел вот эту злободневность и остроту по тем причинам, о которых я уже дважды в этой студии говорил.
Знаете, у меня их
нам плохо.
Я хотел продолжить.
Плохо,
да. Я хотел продолжить мысль, но здесь стоит и низко покритиковать республику, потому что на сегодняшний день вот республика восстанавливается, это прекрасно. Но мы также понимаем, что все больше и больше появляются определенных влиятельных кланов с Кавказа, причем это не только связано с Чечней, которые на сегодняшний день ассоциируются у людей с некими не совсем законными действиями. И, к сожалению, глубокому, я думаю, что без денег сегодня ничего сделать нельзя, в том числе и совершить какие-то значимые правонарушения. Поэтому вопрос контроля, безусловно, вот передается актив, и вопрос контроля, безусловно, должен применим быть и усиливаться.
Самый лучший контроль – это когда федеральный центр передает деньги региону. Так и было сделано вообще во всей Российской Федерации. Именно поэтому, несмотря на все жалобы регионов в Российской Федерации, львиная доля всех доходов уходила в федеральный центр.
Это поэтому я с этого начал, день. С того, что вряд ли стоило бы производить данные действия по передаче федерального предприятия в собственность республики.
7373948, слушаем вас внимательно.
Владимир, добрый вечер.
Да. Да, Алексей, пожалуйста.
Сняли буквально с языка вопрос. Вот, именно если вдруг окажется так, что у Чеченской Республики возникнет финансовая самостоятельность, вместе с передачей этого производства, то, в принципе, тогда об этом могут говорить и все остальные регионы. Но при этом, при всем, я все-таки считаю, что это очень хороший сдвиг. Потому что, в конце концов, дело может дойти, так сказать, и до муниципальных бюджетов, да, просто, так сказать, ну, на самый низший уровень может прийти эта практика. И я считаю, что это хорошо.
Пора менять межбюджетные отношения. Я бы так еще очень коротко сформулировал этот лозунг. Вы согласны или нет?
Я его думаю, занять? Что да. По одной простой причине, что мы от децентрализации определенной при Ельцине пришли к централизации, и, видимо, сейчас наступает этап, по крайней мере, ситуация нам показывает, что надо переходить или принимать какие-то элементы децентрализации, чтобы регионы могли сами себя кормить.
757-й ровно об этом пишет. Да. А там уже и Якутия себе алмазные карьеры запросит.
Ну, вы знаете, вот здесь со всей очевидностью понятно, что переговоры различного уровня властей как раз и направлены на то, что отдать больше власти, читай, денег, в регионы. Соответственно, при надлежащем контроле, конечно, регионы, наверное, на местах будут гораздо более эффективно распоряжаться ими. Мы только что затронули тему муниципальных властей. Безусловно, сегодня муниципальные власти, особенно в регионах, это некая золушка такая, полуоборванная, которая не может, в общем-то, ничего себе позволить с точки зрения улучшения жизни людей. Но, тем не менее, при этом мы все больше и больше, в связи с тем, что контроль появился настоящий, реальный, видим, как неэффективно расходуются средства, как пропадают целые бюджеты. И вот, наверное, вот этот сплав в новых созданных организаций, общественных организаций и передачи как движение некого средств и, соответственно, требований с регионов, наверное, эта тенденция продолжится.
7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Вячеслав Викторович.
Да, Вячеслав Викторович.
А вы не рассматриваете такую ситуацию, что сейчас идет осложнение экономической ситуации в стране, выборы, затяжка поясов, и вот эти активы передаются Кадырову только для того, чтобы в любой момент был поддержан, как раз вот не поддержан, а наоборот затушен протест? Ведь... Алло.
Да-да-да-да-да.
Ведь у него же 20 штыков под ружьем. Понимаете, есть. Он сам говорит, что это армия Путина, которая в любой момент может выступить против людей.
Спасибо. То есть деньгами не можем, а активами теперь расплачиваемся. Ну вот мысль, если выразить коротко, так звучит, да.
Вы знаете, вот эти вот, опять-таки, вот для меня, ну, немножко я с иронией отношусь, и, Янис, вы, пожалуйста, не обижайтесь. И вот таким вот, значит, позициям, что вот 20 тысяч человек, вот они сейчас могут выступить, вот, и тем утверждением, что вот на Северном Кавказе вот эти вот кланы, которые там, значит, какую-то ведут темную работу, я надеюсь, здесь мы не намекаем на петербургский клан, который, скажем так, по оценкам политологов, занял все и вся в этой Российской Федерации. Кланы есть во всех, так сказать, округах и субъектах. А один клан даже привезли из Коми сюда. И он, по-моему, сидит целиком в СИЗО. Вот. Целый клан, так сказать, управляющий. Вот. Поэтому, когда вот говорят Сахалина, о Чеченской республике, о 20 тысячах там или 30 тысячах, вы знаете, не надо бояться. Это люди, которые кровью в войне, в боях доказали свой патриотизм, свою приверженность Российской Федерации. Это не мальчики, которых можно увлечь лозунгами по 30-40 лет людям.
Его Захмадов, да,
Вы знаете, вот этот тезис привести в СИЗО, в случае чего целый клан, он интересен, конечно, но хотелось бы настолько проводить взвешенную политику, чтобы не доводить до того, что целые кланы в Лефортово помещать. И хотел бы сказать по поводу 20 тысяч штыков, это, конечно, другая история, но, тем не менее, она, конечно, взаимосвязана, потому что это люди, которые получают некие зарплаты и находятся на неком довольстве. Этот вопрос немножко другой, и его надо рассматривать. То, что республики безотносительно, Чечня это, не Чечня, Дагестан, что-то еще, нужно строить дороги, нужно строить школы. И на сегодняшний день, конечно, безусловно, вряд ли стоит даже дискутировать на том, что сегодня мы имеем мирную республику, которая является фактически нормальной республикой во всех отношениях в Российской Федерации. И, наверное, если задать вопрос на улице и у кого угодно, вряд ли кто-то хотел бы возвращение каких-то странных споров и еще, не дай бог, боевых действий. Но я обращаю просто внимание, что менталитет определенных людей, которые очень долго жили в неком таком свободном, как им казалось, пространстве, он сегодня настроен на другие обстоятельства. Поэтому контроль нужно ужесточать, и в том числе общественный контроль. Не разговоры про это, а реальный. И вот если вот тут будут препятствия со стороны со стороны властей в той же Чечне, тому же общественному контролю, то, наверное, следует будет вмешаться и не только президенту, для этого есть специально обученные люди.
Янис, я надеюсь, вы шутите относительно общественного контроля в Чеченской Республике.
Нет, я хотел бы надеяться, что это не должна быть шуткой, и вполне серьез хотел
так
бы
может
надеяться,
быть, сначала что сначала утром деньги, а вечером стулья, а не наоборот.
Вы знаете, здесь я еще раз говорю, я говорю про модель некую отношений, а мы пытаемся говорить о том, что гадать на кофейной гуще, чтобы
реальность она такова, что
реальность она такова, поэтому реальность такова в разных странах, она своя, это реальность, и мы понимаем, что вытаскивая определенный клин из-под этой или там стул из-под этой реальности, мы получаем не то, что хотели бы. Поэтому надо очень разумно вести себя.
Да, Юрий Зандич, хотели добавить.
А вот, пожалуйста, вот относительно менталитета отдельных там, так сказать, народов, не могли бы поподробнее?
Конечно, с удовольствием сделаю. Я имею в виду некую вольницу, менталитет выросших определенных людей, некую вольницу, которая была, скажем так, я такую фразу употреблю, заточена на определенные видения и мировоззрения. Это долго шла война, долго шли боевые действия, и люди, я думаю, в Чечне, и как я встречался с многими людьми вообще, с Кавказа, они, скажем так, разные. И та сегодня, так сказать, ситуация, когда учатся студенты в университетах, и, конечно, ситуация меняется. Но, скажем так, люди есть очень разные, и некоторые рассчитывают, значит, не на какое-то конструктивное сотрудничество, а некий момент во времени, когда, проявляя это, не относится в данном случае к теме, которую мы обсуждаем, лояльность, получать какие-то преференции.
Янис, конечно, вы молодой человек, да, и вас говорит молодость. Вот это соперничество, понимаете, альфа-самец, там, бета-самец и так далее. Я все это прекрасно понимаю. И я прекрасно понимаю, что мои земляки не всегда, скажем, ведут себя так, как хотелось бы, например, москвичу. Я, например, считаю себя уже москвичом. И меня тоже раздражает, когда человек откуда-то приехавший начинает себя очень вольно вести. Правда, я обратил внимание, что когда американцы громко орут, общественных местах или немцы, недовольства нет.
Мы сейчас наоборот, уходим вообще в другую
такое
плоскость.
Такое почтительное отношение. Да? Но я сейчас о другом.
Давайте.
Я хочу сказать о том, что, к сожалению великому, вот, нам бы хотелось бы по-другому, чтобы все было. Но в 90-х годах Россия была четко, глубоко, основательно криминализирована. Вы знаете, вот я вам скажу так, самые отчаянные годы в Чечне, самые отчаянные бандитские годы, а я там жил, я там боролся и жил, я знаю это. Вот, я 10 лет провел, так сказать, в этих условиях с оружием, готовый в любой момент пустить его в ход. Так вот, я скажу, самый тяжелый момент в Чечне, в Грозном, преступность была на порядок ниже, чем в этой же Москве. Вы знаете, что до сих пор у нас сотни людей убивают.
Ну, это что считать преступностью?
Его зонтичку. Это преступность, да. Это преступность, отвратительная преступность. Главное направление, особенность, это против личности. Преступление против личности.
Хорошо. Да, извините. Я просто от себя добавлю, да. Поскольку я по-прежнему буду рассматривать Северо-Кавказский регион как своеобразный регион. И в качестве иллюстрации, если хотите, Рамазан Абдулатипов, который был в нашей студии, рассказывал следующую деталь. У нас, мол, целые аулы, поселки, которые существуют физически, но их нет ни в каких документах. Никто не платит налоги, никто не платит там налог за имущество, за землю и все остальное. Просто потому, что не считают это нужным. Вот и все. Поэтому ровно мы и задаемся этими вопросами, вот сидя здесь в эфире.
И, кстати, добавлю, поэтому ровно я был бы считал, что с большой осторожностью нужно передавать активы федеральные, которые действительно являются рентабельными и прибыльными в этих конкретных условиях на другой уровень.
Ну, рентабельными они, к сожалению, на данный момент не являются. Вот. Хотя мы не знаем точной статистики.
Это ключевое заявление.
Да. Я вам об этом уже говорил. Но я скажу другое. Что в Чечне есть достойный, серьезный потенциал, который способен решать сложные вопросы нефтедобычи, нефтепереработки и использования.
Сейчас еще один звонок. После этого запустим голосование. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер,
в эфире. Я бы хотел возразить одному из участников по поводу того, что этот регион абсолютно должен как бы быть на одних и тех же правах. Это неправильно, потому что он исключительно, он абсолютно не похож на другие. У него ключевая роль на Кавказе, и кроме того, будем говорить, у него масса особенностей. Это во-первых. Во-вторых, я бы хотел сказать, что если передача актива улучшит благосостояние народа Чечни, то я только за. На здоровье пускай они им владеют и распоряжаются. Вот. Дело в том, что чеченская нефть для России – это капля, она ни на что не повлияет. А для Чечни она много чего сделает. Ну и в заключение хотел бы сказать человеку, который говорит, что там 20 тысяч человек, вы знаете, если есть такая поговорка, если ты нашел врага на Кавказе, то ты не найдешь более страшного врага. А если ты нашел друга, то ты не найдешь более преданного друга. Поэтому я считаю, что Кадыров не предаст никогда. Ну, пока Кадыров у власти.
Спасибо, вы понимаете.
Говорить об этом нет смысла.
Спасибо. Коротко будете комментировать?
Я могу начать.
Янис Юкша,
пожалуйста. Да, ну, соглашусь я с тезисом, что капля в море, безусловно. Я просто за порядок. Порядок, который исходит из закона. Вы знаете, у нас у всех особенности свои.
Этнографические.
Понимаете, у меня одни, у вас другие, у каждого свои нюансы. Так вот, тем не менее, мы должны соблюдать закон. И закон должен быть универсальным для всех мерилом. Mm-hmm. Поэтому в данном случае и про каплю можно сказать. Но, тем не менее, мы уже говорили об этом, и меня здесь, так сказать, не поняли в плане того, что, когда я говорил, что хотелось бы общественный контроль и в Чечне. Я, например, ключевая роль тоже звучит, конечно, наверное, очень интересно, но, скорее, все-таки хотелось бы, чтобы при всей уважаемости и, так сказать, позитивному отношению сегодня к республике, хотелось бы, чтобы все-таки она становилась все более и более достойным членом всей федерации.
Да. Абсолютно.
Его Захматов.
Я с вами согласен, Янис, и никогда не спорил с тем, что Чечне, к Чеченской республике в настоящей ситуации, в прошлом были, есть и будут вопросы. Вот. Нюансов очень много. Есть много критики, вот. Критика, она, как и вся наша жизнь, она пестрая и разная, вот. Поэтому, как мне кажется, всю эту критику, как внутри, так и извне, в республике, надо, конечно, внимательно рассматривать, изучать и, так сказать, использовать для того, чтобы позитивно дальше развиваться, потому что другого выхода у Чечни, у России, у мира в целом, кроме как развиваться вперед и дальше, нет. Никакие эти лозунги, никакие халифаты, никакие эмираты, так сказать,
ну, это даже
никуда не выведут.
Не обсуждается.
Да, не обсуждается, понятно. Да. Поэтому вперед и только вперед. Не стоят на месте.
Это Иво Захматов. Сейчас я запускаю наше голосование. Вопрос будет ставиться следующим образом. Передача «Чеченнефтехимпрома» в ведении Чеченской Республики, там, я не знаю, расширение полномочий или возможности республики, можно только приветствовать. Да, 134-21-35. Нет, вы видите в этом больше риска, опасности, это 134-21-36. Нужно дать больше возможностей регионам, в частности Чечне, да, 134-21-35. Нет, вы видите в этом больше опасности, риска, это 134-21-36. Наше голосование началось, еще один комментарий успеем принять, 7373-94-8, слушаем вас внимательно, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Вы знаете, слушаю я все это про Чечню, и... Все равно я могу сказать только одно. Вот мне, как женщине, совершенно недозволительно ехать в Чечню. Потому что я за свое здоровье там совершенно не гарантирует мне никто. И все это хорошо на словах, все это мы говорим. Но Чечня остается Чечней. И все равно я туда одна не поеду никогда. Хотя бы мне очень хотелось бы побывать на Кавказе.
Интересно, так спасибо, что... спасибо, спасибо. Да, 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 да. Про Чечню до сих пор очень много говорят, думают, не рискуя пощупать. Мне в Чечне, в Грозном, рассказывали очень прекрасную историю про экскурсию в Грозном. Прилетел человек в Грозный, сел в такси. 2 часа покатался по городу и улетел обратно. Ты когда его спросили, зачем ты так, ну, а мало ли что, сказал он. Вот и все. Да, можете прокомментировать, я не
слышу. В двух словах. Вы знаете, например, на Кавказе есть, ну, по крайней мере, в головах у многих людей есть понятие кровной мести. Я хочу сказать, что когда-то на Руси, много веков тому назад, было это понятие. Но выросли славянские народы. Мы надеемся, вырастут и кавказские народы, и будут применять универсальные правила, а именно закон. За это и будем все стоять.
Не беспокойтесь.
Илу Сахмадов.
Русские не являются акторами кровной мести на Кавказе. И при господстве европейских законов, и до того, и после этого они акторами не являлись. Это другая область совершенно. А женщине я скажу, приезжайте в Чечню. Вы не пожалеете и как женщина, и как мать.
Это не важно, русский или не русский, важно, что это граждане России.
Да. Я останавливаю голосование, результат 26% приветствуют расширение полномочий и возможностей в республике, если это, конечно, произойдет после передачи «Чеченнефтехимпрома». Да. Ну и 74% серьезно этого опасаются, так проголосовала наша аудитория. Спасибо за участие в дискуссии. Напомню, с нами был Иво Сахматов, профессор, доктор исторических наук, и Янис Юкша, адвокат, председатель законодательного совета партии «Родина».